Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Часов 13 минут. Добрый день еще раз. У микрофона вновь Ксения Ларина. Начинаем нашу программу «Культурный шок». Тема наша сегодня – почему культура превратилась в поле битвы. Ну, я думаю, не стоит объяснять нашим слушателям, откуда взялась такая тема. Она как-то перманентно присутствует в наших обсуждениях, и эфирных, и вне эфирных. Сегодня в нашей студии писатель, поэт и публицист Лев Рубинштейн. Лев, привет.
Здравствуйте.
И Михаил Угар. Драматург, режиссер, художественный руководитель театра ДОК. Миша, привет, здрасте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, сообщаю всем нашим слушателям, а также участникам сегодняшнего разговора, что мы давно уже не просто радио, мы уже и телевидение. Вот, ну, видите, я сижу здесь, обложенный вот компьютерами. Лев даже заметил, что где-то он же промелькнул его облик.
Да, то есть надо следить за выражением лица.
Да, да, у нас канал в Ютьюбе работает, канал «Эхо Москвы», и наша программа транслируется и туда, поэтому, дорогие телезрители, вы тоже с нами. Напомню, что на YouTube у нас там есть возможность тоже присылать свои реплики, вопросы или какие-нибудь... Сами можете замутить какое-нибудь обсуждение на чате, прям тут же под экраном. Ну, естественно, смс +7 985 970 45 45. В общем, мы внутри, под стеклом. Ну что, значит, что хочу сказать. Когда следишь за тем, что происходит вокруг событий и кампаний культурных, я имею в виду, прежде всего, вот две параллельные прямые. Это все, что происходит с театральным делом в московских судах. Вот в Мосгорсуде последний раз происходило, где мы со Львом как раз пересеклись. Да? То, что происходит вокруг невиданного фильма «Матильда», и это тоже разрастается, как снежный ком. Это же все уже, по-моему, какой-то уже спрут. Корни пустились уже там, где и не ждал. Уже в Чечне уже запрещают это кино, которое никто не видел. Тогда вдруг я подумала, а может быть правда, ну его к черту, пусть лучше будет официальная цензура, чем в суд будут вызывать повесткой. Вот тебе что было бы приятнее, Миш? Прийти в суд и сесть в камеру, извини за выражение, да, не пред камерой, а в камеру, в СИЗО, как вот сейчас сидит Алексей Малобродский, да? Или все-таки, ну его к черту, пусть лучше цензуры будет. Зато я буду на свободе.
Да, странный выбор.
У нас выбора.
Нафиг мне такая жизнь, когда у меня нет выбора. Практически.
Нет, это... Ксения как раз вам предложила выбор.
Да, да.
А это не выбор. Я шучу. Конечно, не выбор. Конечно, не выбор.
Ну, потому что в этом есть какое-то ужасное лицемерие, то, что мы сейчас наблюдаем. Мы прекрасно понимаем, что здесь нет что все это не имеет никакого отношения, если мы говорим о театральном деле, о деле седьмой студии, что все это не имеет никакого отношения к каким-то уголовно наказуемым делам. Прекрасно понимаем, что речь идет совсем о другом. Да?
Так я боюсь, что и они понимают это.
Они кто?
На самом деле.
Заказчики.
Заказчики и исполнители, они это понимают.
Так я думаю, они потому и заказчики, что они это понимают.
Да. Здесь как раз вот это очень важная тема. И хорошо, что мы сейчас об этом говорим. Потому что что происходит? Где поле битвы? Поле битвы – это война режима против реальности. Идет яростная битва. Да? Министерство культуры, ну, Мединский устал уже биться в этом бою и выдумывать, и придумывать реальность, замена реальности, оплачивать другую реальность. Ну и что толку? Он уже оплачивает сколько? Что толку? Потому что то, что снимают, те фильмы, которые оплаченные, где они? Кто их смотрит? Потому что нельзя же тоже зрителям при входе в кинотеатр глаза завязывать. Они же видят, что это такое. А с «Матильдой» это та же самая история. Это битва на мифологическом поле. Давно умерший и погибший Николай II, давно умершая Матильда Кшесинская. Но вдруг они приобретают адскую актуальность. Значит, для чего-то их...
Воскресили.
Да, и в результате вот эта совершенно очаровательная дурочка с адской местечковой речью, которая якобы влюблена в Николая II.
А может, не якобы? Что вы отказываете людям в светлых чувствах?
Ну, как-то странно мертвых любить. Хотя
нет. Они любить умеют только мертвых.
Слушайте, это случай описан в специальной литературе.
Ну, в общем, да, я встречал девушку, которая любит Байрона. Причем серьезно, не просто, вот как филолог.
А как женщина?
А вот по-женски. Ну что, ну особый случай, как-то с ней надо бережно, видимо, с этой девушкой.
Нет, ну,
да, и самое главное, стараться ее не выбирать в какие-нибудь представительские органы.
Вот.
Я не против существования таких девушек.
Да, но это даже забавно.
Да, а вот законодательных инициатив я бы им, конечно, все-таки на всякий случай не предоставлял.
И вот эта вот битва с реальностью, она меня очень волнует. То есть, а то, что вот на языке театральном у режиссеров и актеров называется отмена события. Да? Угу. Происходит какое-то событие, и я должен на него реагировать, какую-то оценку, а я его не воспринимаю, я его отменяю. Это событие. Или подставное событие. Да? Uh-huh. Ну, например, отмена события. Да? Спектакля «Сон в летнюю ночь» не было. Uh-huh. Типичная отмена события. Вам любой актер скажет, что это такое по технологии. Они яростно используют нашу технологию. Вот я не знаю вообще, как писать, что делать. Постмодернизм забрали, абсурдизм забрали.
Совершенно верно. Особенно абсурдизм, я хотел об этом сказать. Да, что...
Вот, Лёва, лучше давайте.
Нет, но действительно, эстетика абсурда, насколько я помню, она именно возникла на фоне как бы такой уже надоевшей, утомительной порядочности социальной жизни. Собственно, тогда и возникла эстетика абсурда, когда художник решил показать изнанку вот этого самого внешнего порядка и внешней благопристойности. Тогда возникла эстетика абсурда. Сейчас эстетика абсурда – это мейнстрим уже не искусства, а мейнстрим социальной и политической жизни. И мне кажется, что теперь как раз задача художника устанавливать и утверждать норму. Вот сейчас вообще как бы художник должен заняться нормой, потому что вокруг все сумасшедшие.
Вот главное, извините, перебил, главное, я себе давно определил. Все время апелляция к норме. Это единственная сегодня актуальная задача для человека, занимающегося
искусством.
Да хоть чем.
Ну, искусством особенно.
Телевидением,
журналистикой.
Ну, да. Ну, вообще, как бы всякая гуманитарная сфера, да, она сейчас действительно призвана...
Внимание, это очень интересный поворот, это абсолютно перевертыш, потому что обычно как раз художник, он как раз занимается аномальными явлениями, да? А сейчас ровно
противоположные
задачи перед ним стоят.
Он колеблет и расшатывает представление о норме, таким образом расширяя ее границы. Вот. Сейчас, поскольку никаких границ нет и нормы никакой, то действительно задача искусства, ну, искусства прежде всего, но и всего остального, и журналистики, и медиа, и так далее. Но уже след, но искусство прежде всего это настаивать на норме, конечно.
Лёх, ну вот я
так
хотела...
это же опасно уже становится, понимаете? Уже как бы...
Слушайте, ну мы та самая железа, которая вырабатывает вот какие-то я не знаю, как...
Так эти железы вырезают уже.
Ну, сидим мы тут, вот две железы, пока нож.
Лёх, немножко расскажи о своих впечатлениях от суда, поскольку все-таки длинное заседание, скажем так, вот то, на котором Лёх...
Я вообще на судах немного раз бывал, но бывал. И должен сказать, что для меня это какое-то... всегда тягостное впечатление. Я иногда, это нехорошо и, видимо, эгоистично, я как-то иногда, когда могу, стараюсь не ходить на лицо, потому что я с них ухожу прям как больной. Вот уж где абсурд, так абсурд, да? Это просто такой вот чистейший вот, и отравляющий, как бывает, слишком интенсивная белковая еда. Вот как от устрицами можно отравиться, вот так вот, вот этим абсурдом судебным очень легко отравиться. Все время ощущение, что ты внутри чего-то. Мы вообще, вот еще говоря об абсурде, мы еще вообще живем внутри анекдота, что тоже очень странное ощущение. Вот мы знаем, что особенно в советские годы, вообще в России, в СССР и в России очень важную роль играли анекдоты, потому что искусство всегда было как бы подцензурное, а фольклор городской, интеллигентский, он вот, собственно, все это дело и заменял. Анекдот был очень, мы все помним, да, анекдот был очень важной социальным явлением. Ну, сейчас мы попали внутрь анекдота. Это тоже, это странное ощущение. Сейчас как бы анекдот смысл потерял, потому что какой же анекдот, когда это никакой не анекдот, это жизнь. И вот на судах, да, вот эти вот скороговорки судейские, вот эта скука, эта обыденность, все время вспоминаешь вот эти знаменитые слова Ханны Аренд про банальность зла, да, там вроде ничего не происходит, а никакие не злодеи. Сидят люди с человеческими лицами, иногда с усталыми глазами, какие-то дядьки с пухлыми щечками, какие-то тетки с мертвыми глазами. Ну, люди как люди. Если снять мантию, надеть на нее какую-нибудь нормальную одежду, ты, да, ну, где-нибудь в очереди, в сберкассу, вот там, в метро. Люди как люди. Но люди становятся функциями и делают какие-то немыслимые вещи, совершенно об этом не задумываясь, совершенно вот как раз вынув из головы представление о норме и патологии. Я уверен, что в обыденной жизни они какие-то другие. Они не с когтями, не с клювами, да, не с рогами. Они живут, они, может быть, да, в метро уступят место там беременной женщине. Они не злодеи. Но они функции. Это ужасно. Они, когда становятся функцией, они перестают быть людьми.
Ну, я не знаю. Мы говорим об одной стороне. Мы говорим о тех, кто принимает решения, когда ты говоришь там про судью, про следователей, про всех участников процесса, так называемых.
Да.
Но мы же при этом, как бы мы ни говорили, что мы попали внутрь анекдота, как бы мы ни сравнивали это с тем, с другим, не говорили бы об абсурде, мы все равно же свидетели настоящих человеческих трагедий. Людям ломают жизнь. И тем, которые люди по-настоящему находятся сейчас в СИЗО. Это не анекдот. Это реальность, вот о чем говорит Миша. Да?
Ну, да.
Так же, как и Кирилл Серебренников, чье имя мы пока еще не называли, это тоже реальность. Человек, который, по сути, сегодня он живет как бы на таком, как рыба на крючке, который, понимаете, он не абсолютно лишен, по сути, лишен гражданства, да, своих свобод. Вот и прав. Да?
Ксения, когда говорю, что мы находимся тут в анекдоте, я не имею в виду, что это смешно. То есть это было бы смешно, если бы не было того, о чем вы говорите. Это вот это все в литературе называется реализацией метафоры. То есть есть метафора, а вдруг, значит, она обретает плоть и кровь, когда в каком-то игровом переносном смысле кто-то кому-то говорит, если ты не замолчишь, я тебя убью, это же вовсе не значит, что он готов убить. Но если эта метафора реализовывается, значит, да, он готов убить по-настоящему. И, кстати, это имеет обратный ход, потому что людей иногда судят как раз за метафорическое, уж скажу.
Конечно.
Вот за какие-то шутки.
Миша, а твоя версия, это кому послание, вот вся эта история вокруг седьмой студии, вокруг Кирилла Серебренникова? Это лично ему послание? Или все-таки еще это мы расширяем список, да, этих самых адресатов?
Ну, вот здесь у всех моих коллег, друзей, товарищей 100 версий, а у меня ни одной. Я не могу понять. Я прикладываю эту версию, эту, и все не сходится. Послание, ну, господи, ну и что послание? Как будто это не посылалось уже несколько раз.
Ну, где? С вами, с театром ДОК? была история, да?
Да. Ну, мельче, крупнее послания были. Сейчас довольно крупное, сильное послание. Но какова его цель, я не понимаю. Я какое-то ощущение, что машина сама по себе поехала. Знаете, как с тормозов снимается и поехала.
Угу.
Так что я... Нет версий.
Вот мне тоже кажется, потому что... Когда вы говорите, кому послание, предполагается, что во всех этих действиях есть как бы план, логика. Да. Мне кажется, его нет. Есть рефлекс. И это в каком смысле лучше, а в каком смысле хуже. То, что у них нет плана истребления, там чего-то. Но у них есть хватательно-кусательный какой-то рефлекс, который просто хлопает ладонью по всему, что видит вокруг себя. Он откручивает там какие-то головы всем, кто попадется под руку. Это рефлекс. От которого, конечно, если... Это, конечно, очень унизительно, но если принять эти правила, то, значит, надо научиться уворачиваться, да, от этого. А этого очень не хочется. Потому что это была стратегия всех, кто жил в СССР, и возвращаться к этому мучительно не хочется. Значит,
но там были правила, Лев. Согласитесь. Вот там были, мы не говорили про...
Нет, там в каждой разной десятилетии были разные правила. Да.
Все равно, увернуться можно было. Все знали прекрасно, все способы.
Нет,
были...
Или увернуться, или отказаться, как делали люди моего окружения. Мы просто с государством вообще ни в какие игры. Вот вообще. А некоторые играли с ними в лукавые игры. И я однажды сформулировал, что искусство в какой-то момент свелось к искусству обманывать начальство.
Ну, слушайте, еще, а я знаю много людей, которые очень здорово уворачиваются
сейчас,
вот сейчас, да? Не имея правил, не понимая логики. А какой-то есть же инстинкт такой, ну, как у животных.
Ну,
влево, вправо. Посмотрите, ну, вы знаете эти имена все, как уворачиваются. Как трусят, как боятся, как делают заявление по поводу, протестуют против ареста Малобродского, а потом заявление отзывают. И это происходит на глазах у всех, и все это видят. Ну, лучше бы уж вообще не выступали тогда.
Сейчас новости слушаем, потом продолжим наш разговор.
Everybody be cool, this is a robbery!
Возвращаемся в эфир. Мы, правда, и до этого были в эфире, поскольку я уже всех предупредила, что когда ты появляешься в этой студии, знай, тебя где-то слышат. Напомню, что здесь мы в эфире «Эхо Москвы», в программе «Культурный шок». Говорим мы о поле битвы в культурном пространстве, кто с кем там борется и кто в итоге победит. Лев Рубинштейн и Михаил Угаров. Лев Рубинштейн – поэт и писатель, и публицист, и Михаил Угаров – драматург, режиссер и художественный руководитель театра «Док». Меня зовут Ксения Ларина. Мы есть на канале YouTube «Эхо Москвы». Там тоже есть возможность комментировать, писать свои вопросы. Но вот нам как раз выкатили в качестве рояля из кустов речь господина Мединского, который попросил как раз вот по поводу отмены события. Да? Про урожай, говорят, давайте мне. Как наши космические корабли бродят просторы Большого театра.
А кого он призвал про урожай?
Журналиста, который на пресс-конференции какой-то, да, спросил его... Он говорит, вы должны пора что писать-то про комбайны и про урожай.
Вот-вот, это замена реальности. Я убираю эту и говорю, вот это.
Это обсуждайте.
Это обсуждайте.
Ну вот к тому, что, прости, Миш, то, что ты говорил до перерыва, по поводу того, что люди знают, как уворачиваться, и знают способы, чтобы это все мимо меня пролетело. Ну вот, кстати, опять же, пример с Алексеем Учителем. Гарантий нет ни для кого. В высшей степени лояльность человека, мы с вами это знаем,
да.
Готовы всегда пойти навстречу пожеланиям представителей власти, то, что касается каких-то изменений сценария, и такие случаи тоже в его жизни были, да, мы это тоже знаем. Он подписал знаменитое письмо в поддержку политики Путина в Крыму и на Украине. Казалось бы, неприкосновенное. Посмотрите, человек не может, ничего не может сделать. Он, никто его не может защитить. Никто.
Кроме так Мединского.
Да. Так что это не является охранной грамотой. Вот все ваши, говорю, я обращаюсь в широком смысле к деятелям культуры, все ваши попытки сказать, что я свой, они ничего, никак вас не спасут.
Ну, он довольно умно уворачивается, тем не менее. Насколько можно увернуться, довольно так себя ведет, в общем, мастерски в этой ситуации.
Ну, да, наверное.
Ну, а как?
Мне вот настолько вообще вся эта история с Матильдой вообще настолько, мне кажется, какой-то, значит, нелепый анекдотище, даже как странно вообще обсуждать.
Ну, а что делать?
Ну, я понимаю.
А что делать?
Приходится,
мы живем в этом.
Да, мы вынуждены вообще к таким вещам серьезно относиться.
Смотрите, вот нам это навязывание события. События, которым не существует. Потому что я не знаю, как ты, я фильм не видел.
А кто же?
Нет.
Никто не видел.
Подозреваю, что и не буду. Да.
Но в повестке дня стоит просто мощное, несуществующее событие. И вот это, ну, абсолютно ясно, вот эта история с реальностью, потому что посмотрите, какова реальность, реальная реальность, да? Какой урожай? Сельское хозяйство лежит. Все социальные направления лежат. Образование, здравоохранение, социальное всякие истории с пенсионерами. Все лежит в обмороке. Значит, а раз так, тогда подставляется другое. Да? Помните эту знаменитую историю с Левиафаном Звягинцева, когда Звягинцев одну реальность представляет, а ему выкатывает претензии по поводу другой реальности, что Тереберка – это та виноградная куща цветут. И две реальности начинают биться друг с другом. Это вообще мы присутствуем при каком-то спектакле.
Вы говорите о столкновении того, что называется историей в наши дни, и тем, что в наши же дни называется мифология. Это потому что мифология подменяется историей. И страшно, а мифология и носители мифологического сознания, они люди очень нервные на предмет, они не выносят никаких даже подобие разрушения своей картины мира. Не то, что разрушение, а вообще даже прикосновение. Потому что картина мира цельная, и она не может, и она бездоказательна. Она просто есть такая, какая она есть. В то время как история, так или иначе, это все-таки наука. А мифология – это не наука. Это вот как... Это как раз вот упомянутый Мединский, большой такой мастер вот мифологического, вот этого мифологического сознания.
Да,
то есть, да, какие-то по поводу панфиловцев несчастных, вот, значит, были, не были, было их 28 или 20, или 29, или вообще их не было. Это болезненная совершенно тема. Вот любая, как бы, любая мелочь, она становится невероятно болезненной, невероятно какой-то судьбоносной. Так же с Матильдой, я думаю, та же история. Это художественное кино. Я говорю художественное не в оценочном смысле, а в жанровом, да, это как игровое кино. Плохое оно или хорошее, опять же, это надо сначала посмотреть. Но его оценивают не как кино, не как вид искусства, а как некое объективное свидетельство, как реальный факт.
Я думаю, что даже нет. Мне кажется, здесь другое, другие какие-то причины. Они же не кино обсуждают, они говорят о другом.
Разумеется, разумеется. Но кино, оно вообще, ну, кино – искусство. Искусство вправе изображать даже реальных исторических лиц, ну, как бы не так, да?
Это, до чего мы дошли? Что мы
это все равно, что упрекать Толстого в том, что у него там какой-то неправильный Кутузов, например. Да?
Упрекали.
Разумеется.
А Пушкина... писали, а помните, история была с «Медной бабушкой» Михаила Казакова в Амхате? Там Пушкина играл Ролан Быков. Это не случившийся спектакль, потому что они были все возмущены, все чиновники, что не может быть Пушкин, как чуть ли не Фурцева, по-моему, говорил, таким уродом, да, кого вы нам показываете. Да, Пушкин был высокий красавец.
Да, широкоплечий, русоволосый, да,
русый.
А вы кого показываете?
Что вообще? Спортивного сложения.
Ну вот, смотрите, Лео, ты так говоришь, создается ощущение, что они безумцы, либо дураки, типа люди типа Мединского. А вот я настаиваю, что они прагматики. Дураков нет среди них. Они намеренно переводят мой взгляд из этой точки в эту точку.
Но это же удается.
Смотрите сюда. Это удается. Смотрите, Матильда. Не надо смотреть, что происходит сейчас с образованием высшим и школьным. Провал просто мощный с приходом нового этой дамы министерши. Смотрите сюда. И у них таких точек очень много. Вместо того, чтобы над ними работать, гораздо легче переводить взгляд. Это искусство.
Ну, ты знаешь, вот мы вчера как раз об этом говорили с Александром Николаевичем Сокуровым, да, вот это искусство замещения, да, вот ты это называешь отменой события, это терминология театральная, да, профессиональная. А это на самом деле, да, действительно замещение, и это происходит повсеместно, начиная с телевизора, который превратил людей просто в какую-то озверевшую совершенно массу, да, это абсолютно замещение одной проблемы несуществующими проблемами. Конечно, конечно. И когда мы говорим о том, что...
конструирование реальности.
Да, конструируется Украина в головах уже у нашего среднестатистического гражданина России, в голове одна фашистская Украина. Да. Да, и страшная Америка.
Да.
Ну и что, как выходить из этого? Вот вы говорите, что возвращаемся к миссии, к функции деятелей культуры, художников. Вернуть в норму, в рамку.
Сколько вернуть, это слишком амбициозная задача, да? Но для начала самим помнить о норме. Вот, для начала себя вернуть в норму. Потому что, да, находиться в палате, значит, Желтого дома среди 25, значит, пациентов и самому сохранить, значит, вот, сохранить нормальность, это задача. Вот. Для начала надо сохранить самим, а потом уже ее пытаться утверждать.
А что говорит, поскольку мы здесь пожилые люди собрались, да? Говорит советский опыт? Он же все-таки есть. Вот у людей молодых, они этого советского опыта не знают. Они придется заново изобретать, что называется, велосипед. Ну, простите, что я так говорю, но мы живем вот именно в этой реальности. Невозможно не воспринимать ее.
Ну, давайте я о своем опыте расскажу. Да, значит, значительная часть моей жизни, в том числе и творческой, значит, протекла в СССР, значит, при советской власти. Я имел удовольствие, значит, относиться к той, к тому кругу, к той категории всяких пишущих, изображающих там людей, которые потом впоследствии получили название неофициальной культуры. Мы не были связаны с государством никак. Вот, мы существовали вне, значит, существовали в условиях самоиздата, в условиях квартирных чтений, выступлений. Но
и этой аудитории хватало?
Хватало. Дело не в количестве, а дело в том, что это были эти самые читатели-слушатели, их, может, было 15 человек, но это были лучшие. Вот. Да. Какие-то тысячи, сотни тысяч мне их не заменят, вообще-то говоря.
И это, кстати, тут важно понимать, что вы слушаете Рубинштейна. Это в то время, когда другие выходили миллионными тиражами.
Да-да.
Поэты.
И нас это совершенно не интересовало. Это не было ни ревности, ни по отношению вот к тем, да, к советским. Потому что нас интересовали разные вещи. И категории успеха были разные. Для кого-то успех это были там премии, награды, а для кого-то это когда тебя... девушка, значит, ночью перепечатывает твои стихи на машинке. Вот это успех, собственно говоря, и есть. Вот. И оставляю один экземпляр, значит, себе и подругам, и друзьям. Жили нормально. Значит, представление о норме тогда не было ключевым, конечно, словом. Хотя мы тоже употребляли слово «нормальный». Мы говорили, что в нормальном обществе, имея в виду свое общество. И происходит то-то и то-то. Мы тоже, значит, были окружены с ненормальными с нашей точки зрения людьми. Но, тем не менее, советская эстетика и советская власть, она так или иначе эту норму все-таки устанавливала. И мы свою задачу, мы все были, разумеется, авангардно настроены, значит, мы своей задачей видели эту норму колебать, потому что она не являлась нормой в нашем представлении.
Вы понимаете, что это опасно? Что это...
Ну, разумеется, что-то, что-то, разумеется. Разумеется, но вот так же, как сейчас преследуют по каким-то экономическим, значит, имея в виду наверняка, что они хотят истребить там, значит, определенное направление в искусстве, но обвинения не исключительно экономические предъявляют. Это такой ноу-хау. А в те годы не говорили, что нам не нравится, что там, как вы пишете. Они говорили, что нам не нравится, что ваши тексты каким-то образом попадают в западные журналы. И интересовались, каким образом. То есть их интересовали каналы, их интересовали связи с иностранцами. Их вот такие вещи интересовали. А качество текстов, их тоже, разумеется, и, может быть, в первую очередь интересовал, но об этом не было речи. Разговора об этом не было. Вы пишите, что хотите, только вот зачем вы публикуетесь во Франции? Зачем?
А, то есть, сам текст не обсуждался, да? Он не являлся крамолой?
Нет, ну, в каких-то случаях являлся. Там были несколько, скажем, несколько таких сакральных, я не знаю, ключевых, Ленин, например, да, вот. Вот это, значит, было как бы дело такое уже сразу подсудное. А так, ну да, ну что-то человек пишет что-то непонятное. А почему вы здесь не уникальны? А почему вы не отдадите там в какой-нибудь журнал? Да, нет, не интересно. Ну, как это неинтересно? Ну, а почему вам там интересно? А, и да, и тогда существовало, значит, тоже негласно. Были же правила игры такие неписанные.
Были.
Все иммигрантские издания, на всех писалось... Прямо вот вместо пролетарии всех стран соединяется, было написано: произведения авторов, проживающих на территории СССР, публикуются без их ведома. Это была игра такая. Поэтому, а как ваш рассказ попал, там же, откуда я знаю, как он попал? Ну, что, всем дают, ну, даю читать, а почему мне не давать читать? Ну,
а были такие диалоги?
Конечно, ну, да, хорошо.
Установления с системой были прямые, да?
Прямые, да, не, к счастью, не, так сказать, в самом конце, и, к счастью, не
вопросы задавались.
Да.
Ну, вот, пожалуйста, Миша, а у тебя какой опыт советский?
С театральными людьми сложнее все было, конечно, да, я думаю.
Сложнее, ну и проще, с другой стороны, потому что там конкретным делом занимаешься. Тем более я не занимался, вообще, не был художественным руководителем, ни какую-то политику не определял репертуарную, а просто в ней участвовал. Но опыт, конечно, сильный. Опыт мой и моих родителей. Я помню все время разговор моих родителей. Главное, молчи об этом в школе. Вот эти разговоры на кухне. Это я помню. Они говорили очень открыто при мне. И бабушка, и дедушка. Но все говорили одно и то же. И вот это «молчи» до сих пор во мне живет. И до сих пор иногда вдруг я думаю: Миша, молчи-ка ты.
В школе.
Да, в школе. Причем не потому, что я какие-то уж сильные глупости или пошлости хочу сказать, а просто, ну, какую-то вещь довольно опасную. Вот с этим противно жить, когда у тебя внутри кто-то говорит «молчи». Молчи в школе. А до сих пор я с этим сталкиваюсь, с внутренним голосом.
Но, тем не менее, политика театра, которым ты руководишь, она... Абсолютно, как производит впечатление абсолютно свободной структуры, да? То есть как в этом смысле я могу вас сравнить с тем, как работает Кирилл Серебренников. Он работает так, как будто бы этого ничего нет. Я имею в виду, когда он ставит спектакль. Он не думает, не говорит себе, Кира, молчи, да? Так же, как и ты, когда устраиваешь драматургию с афиши, да? Когда ты работаешь с артистами, то ты же не говоришь себе, Миша, молчи, правда?
Нет, не да? говорю.
Значит, можно?
Можно. Можно, но трудно. Я смотрю, а вокруг вообще очень многие живут с этим лозунгом. Особенно те, кто повязаны бюджетом, финансированием.
Связаны с государством.
Связаны с государством, потому что Лев прав, что экономическая статья самая удобная. Она вообще в народе называется дойная статья. Потому что там очень много получить можно с этого дела. Вот, и очень много, посмотрите, вот я уже вспоминал, когда все подписывали письма в защиту Гоголь-центра Алексея Малобродского, посмотрите, что творилось. Там было интересно, что руководители художественные от себя подписывали, но не от театра. Но здесь день и ночь работал департамент культуры Москвы. Они, по-моему, замертво потом лежали. У них уши посинели по телефону объяснять, что если вы только посмеете...
Но они посмели все равно. Они
а кто-то сделали. Посмел, а кто-то отозвал.
А я не знаю таких случаев. Были такие?
Как?
Да?
Это практика.
Я не знала. Они отозвали?
Да, подписи, они да? Выразили, подписали, а потом отозвали. Значит, дело не в том, что они вот такие, ну, значит, были меры приняты к ним. И меры серьезные, потому что, ну, это так репутационно подставиться, это надо иметь, ну, в общем, серьезный мотив.
А чего так бояться? Я не понимаю.
Да уязвимы все надо.
Не тюрьму же берут штурмом, правда? Не берут же кирпичи, не идут мочить
всю. Так вот я тоже все время думаю, что, наверное, бояться надо других вещей. Мы знаем эти все вещи, это родные, близкие, болезни. А вот, не знаю, чего-то я не знаю. Вот чем старше, тем меньше боюсь. Наверное, это логично.
Конечно. У некоторых, правда, наоборот. Но... Насколько можно бояться вообще? Да?
Вот смотрите, там даже если вспомнить опять же спектакль «Нуриев», которым сейчас опять всколыхнулась как бы эта тема, потому что на «Культуре» прошла программа, посвященная этому спектаклю. Ведь опять же то, что мы видели, вот эти фрагменты, которые разошлись там по интернету, и да по всему. Это видно, что человек делает спектакль так, как он его хотел поставить. Вот он себя в этом смысле не врал. Вот вы мне заказали работу. Я ее сделал так, как я хочу, как я ее чувствую. Я за это очень его уважаю. Мне очень нравится, что он делает вид. Он для себя поставил, как я понимаю. Вот сказал, он заменил эти события отменил. Вот те события, которые, в принципе, отменить невозможно, он их отменяет.
Он отменяет.
Художник имеет на это право, и главное, у него есть для этого возможность эти события отменить и творить так, как будто бы их нет. Можно?
Можно.
Ну, можно. Это было даже, происходило даже и в советские годы, вообще в некоторых счастливых случаях.
Вот, собственно, мы на этом хотим закончить, потому что я там фрагментик еще из спектакля «Мертвые души» Кирилла Серебренникова хотела поставить в конце с знаменитой арией, которую вы сейчас и услышите. А вам большое спасибо, дорогие гости.
Спасибо.
Тебя из моего чуда прекрасного далеко тебе вижу. Бедно разбросано и неприютно, в тебе все открыто, пустынно и ровно. Русь, чего ты хочешь от меня? что глядишь ты так, и зачем? Все, что не есть в тебе, обратил на меня свои полные ожидания. Русь, чего ты хочешь от меня? Что пророчит сей необъятный простор, и какая непостижимая связь между нами.
Эй, что? Как что, пусти? Как ты едешь?
Как еду?
Медленно!
Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? Просто объемлет меня могучее пространство, страшную силу отразясь на глубине моей.
Чего ты хочешь от меня? Что глядишь ты так и зачем?
Реклама. Летний.